Шалом, анаху курим бехидве Рабаш Керах Бет.
Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, второй том, страница 970. Статья «Что значит неудача в духовной работе?» Можно задавать вопрос на сайте КАП-ТВ. В течение урока можно задавать вопросы. Еще раз, труды Рабаша, второй том, страница 970. Статья «Что значит неудача в духовной работе?» Написано, вернитесь, Израиль, к Творцу Богу твоему. И объясняет Раби, что ты претерпел неудачу в грехе твоем. Это означает, что ты должен вернуться к нему. И сказано, сказали наши мудрецы, велико раскаяние, которая касается престола славы, как сказано, до Творца Бога твоего. И необходимо понять, что значит, что ты претерпел неудачу в грехе твоем. Это значит, что ты делал какую-то вещь, но была неудача. То есть что-то остановило, что-то не дало тебе сделать это изначально. Но если человек совершает грех, то какая неудача может здесь быть? Ведь он с самого начала делает то, что запрещено делать. Но неудача — это означает, что человек не настолько виноват в этой вещи. Он просто претерпел неудачу. И также необходимо понять, что значит «до Творца Бога твоего». Почему сказано в единственном числе «Бога твоего»? И необходимо понять, что значит «до престола славы». Также необходимо объяснить понятие «претерпел неудачу в грехе твоем». Имеется в виду первичный грех, которым согрешил Адам Ришон в грехе древопознания, где там было препятствие, тогда, когда он послушался совета змея, когда Творец сказал ему не есть с древа познания, а он послушал то, что посоветовал ему змей, что если он будет работать ради отдачи, то тогда можно ему есть. Поскольку змей сказал, что Творец заповедал не есть с древа познания по той причине, что в состоянии, в котором он находится, он не в состоянии есть от него. Однако, если он исправит свои деяния, то, разумеется, таким образом Творец не запрещал ему есть с древа познания. Из этого мы видим, что Адам Ришон претерпел здесь неудачу. То есть он не собирался совершать действия против Творца, а наоборот. По совету змея он собирался сейчас сделать большое исправление в соответствии с советом змея, который сказал ему. Более того, Творец будет наслаждаться действием твоим.
Мы должны это объяснить, как объясняет нам наука Каббала, что Адам Аришон — это и есть система, которая находилась в состоянии катнута, Гальгаль Тайнаем, это называется, что он родился обрезанным, что не раскрылось в нем злое начало, и поэтому не доставало объединения, сплоченности между всеми частями в нем, и поэтому он не мог раскрыть Творца в таком виде, чтобы раскрылось в нем в слиянии. С одной стороны. С другой стороны, он был в системе, в которой находится. Он понял, что это цель творения — прийти к состоянию гадлуту, к свету Ихида, к единству с Творцом. И поэтому, как мы изучаем, называется разбиением келим, есть большое желание со стороны святости как раз задействовать систему на все келим ради отдачи и тогда произвести действие. Состояние, в котором человек раскрывает себя, это состояние Адама Ришон, называется, что он включен в группу пассивным образом. нет у него здесь возможности как бы со своей стороны, усилий со своей стороны, но только получил свыше свет Хасадим, Катнут, Гальгаль Тайнаем, находится во мнении со всеми в отдающих Келим, и, по сути дела, со своей стороны еще не работает. Поэтому здесь раскрывается особая сила, особое стремление, исходящее со стороны человека, которое называется змеем, и человек, по сути дела, не способен по этой системе, в которой находился в Гальгаль Тайнаем, работать и с Ахапом. Здесь уже должна быть другая работа, получить ради отдачи, а не отдавать ради отдачи, то есть задействовать свои получающие келим в особом виде. В противоположность самому действию, то есть когда намерения и действия не равны одна другой, одно другому. Но получать ради отдачи, тогда получение противоположно отдаче, и поэтому здесь должна быть особая подготовка к этому. И методика, что получать ради отдачи, это совершенно иначе, противоположно получению ради отдачи ради отдачи, то, что есть только в отдающих келим. И поэтому это было непонятно ему, это было скрыто. И то, что Творец не раскрывает это по природе человеку, эту тайну, как работать с желанием получать ради отдачи, и это является тем змеем, которого подготовил нам Творец, для того, чтобы мы разобрали получающее кли, увидели, насколько оно особенно, огромно, чтобы работать с ним как раз в противоположном виде, чтобы познать Творца, слепиться с ним, слиться с ним. Потому что в отдающих килим нет слияния, нет настоящей работы. И поэтому человек, который даже пришел к отдаче ради отдачи в группе и находится с ними в объединении, это все выше его истинного эгоизма. Когда это раскрывается с помощью того, что называется грехом древа познания, когда он не прегрешил, потому что сказано, потому что оступился ты в грехе своем, и он не ждал, что это препятствие раскроется таким образом. Это было уготовано ему, это препятствие неудачи, и тогда он раскрывает прекрасную возможность, что он должен стать, хотя он творение, желание получать, стать как Творец ради отдачи. И нам стоит прочитать всю эту статью, потому что это состояние, когда человек видит, что человек находится в группе, потому что говорится только об этом, об объединении разбитых келим. И мы учимся из этого, как мы можем прийти к большему слиянию и так к раскрытию Творца в нас.
Второй столбец, второй абзац. Это неудача, которая была у Адама решена, то, что он послушал совета змея, который сказал ему, что работа по поеданию плода древа познания будет считаться заповедью, а не преступлением. Не дай Бог. Однако, в конце концов, он увидел, что согрешил, как написано, и открылись глаза их обоих, и они увидели, что наги. И объясняет Раши таким образом. Известно, что наги они. Только слепец знает, что он наг. Однако, что значит, что они узнали, что они наги? Заповедь Творца была в их руках, и они пренебрегли ей. То есть он увидел, что не надо было слушать совета змея, однако змей дал ему понять, что все, о чем он говорит ему, это все на благо Творца, а не на, для самонаслаждения. Как он сказал ему, что если он сделает подготовку и очистит себя, и создаст намерение ради Творца, то тогда не об этом было указание Творца. И тут необходимо объяснить, что сказали наши мудрецы. Адам Ришон был грешником. И Раша объясняет, что он обратился к идолопоклонству. Необходимо понять, как можно сказать о Адам Ришоне, который говорил с Творцом, как можно сказать о нем, что он был злодеем. Но как мы учим, что понятие веры — это значит, что он верит выше знания. И поэтому, хотя сам он слышал от Творца, что нельзя есть древо познания, однако нельзя здесь сказать, что тут понятие веры в заповеди Творца. Но имеется в виду, что после того, как пришел к нему змей и дал ему понять внутри знания, что Творец сказал ему, что нельзя есть, то тогда Адам Ришон должен был сказать змею: «Хотя со стороны знания ты прав, однако, если я буду есть древо познания с намерением ради отдачи, тогда Творцу будет наслаждение от того, что я это ем. Но и я вижу, что ты прав на 100%. Тем не менее, я иду выше знания. Однако я хочу выполнить заповедь Творца без всякого знания и разума, потому что то, что добавляют к вере, это уже называется обратиться к идолопоклонству. И Адам Ришон добавил к тому, что заповедал ему Творец. И поэтому сказали, что Адам Ришон был вероотступником. И из-за этого греха пришло к нему скрытие. И поэтому тяжело верить в управление Творца в виде добрым, творящим добро, чтобы у нас была сила восхвалять Его и благодарить за все вещи, которые человек чувствует, что от этого ему только благо. И это отсутствие, недостаток веры в управлении Творца, который управляет миром в виде добрым и творящим добро, это вызывает у нас, что мы настолько отдалены от Творца, поскольку человек может использовать и делать свои действия даже выше своих сил, если он чувствует, на кого он работает. И поскольку все время, что пока что человек находится в любви к самому себе, человек не в состоянии почувствовать существование Творца, как это требуется, чтобы у человека была постоянная вера.
Рабаш, вы помните, он дает простой пример. Он говорит, человек, который приходит на какое-то торжество, там на свадьбу выпивает. Ну, вначале он выпил половину стакана виски, не страшно. А затем он видит, что он уже втягивается все больше и больше, не может остановить себя, то, что сказано, ела буду есть еще, пока он полностью не теряет сознание. И тогда для того, чтобы это исправить, когда он раскрыл все свои получающие келим в таком виде, и это названо опьянением также, и он должен прекратить это, и затем все это делать в малых порциях, с какими-то ограничениями, и так себя исправить. То есть, что такое «ел и буду есть еще»? После того, как он выпивает, он уже теряет границу и продолжает думать, что все в порядке. Это пример Рабаша. И то же самое при еде с древа познания, когда первое вкушение было в святом виде, то есть не было там ничего ради получения, но когда он почувствовал даже ради получения в первом вкушении, он же не мог себя остановить. И тогда второе вкушение уже было ради получения по-настоящему. В первом вкушении это раскрылось по неволе вкус сам. А во втором вкушении уже специально. Да.
Первый столбец посередине. И как написано, в то время, когда человек чувствует зло, в той же самой мере приходит к нему отрицание веры. То есть не может у него быть вера, пока нет у него совпадения по свойствам, потому что таков закон, что не может творение получить зло явным образом от Творца, потому что он таким образом наносит изъян Творцу. И творение постигает его как производящего зло. И это недостойно совершенному деятелю. И об этом необходимо понять сказанное, что изгнали его из рая в мир и вскрытие. И поэтому на все поколения, которые пришли за ним, возложена на них большая работа, то, что они должны верить в то, что есть управляющий миром, который управляет в виде добрым и творящим добро. И в то время, когда у человека нет такой веры, это вызывает все грехи, которые производит человек. Поскольку от силы первого греха Адам Ришона исходит, что Адам находится в любви к самому себе, и, разумеется, он не в состоянии принять на себя бремя веры. И все исходит из первой неудачи, когда Адам Ришон впал в любовь к самому себе. И это вызвало в поколениях, последующих за ним, что есть у них работа в отношении простой веры. Поскольку в то время, когда человек находится в любви к самому себе, властвует над ним сокращение и скрытие, и высший свет не может ему светить. И по этой причине человек не может верить в Творца, а только в высшее знание и желание получать для самого себя вызывает в нем отрицание веры. Выходит, что неудача, которую претерпел Адам Ришон в грехе древопознания, вызвала в нас то, что у нас нет веры. И отсюда, разумеется, исходят все грехи. Поэтому нет иного совета, кроме как удостоиться понятия веры, чтобы у человека было ощущение Творца личным образом, и чтобы он не нуждался в массах, у которых есть вера в виде общности народа Израиля. Но человек совершает раскаяние в той мере, как сказано, до Творца Бога твоего, что означает, что он чувствует, что Творец — это Бог твой частным образом, личным образом. И тогда исправляется изъян древа познания. Греха древа познания. И тут необходимо объяснить, что значит «до Творца Бога твоего», поскольку неудача была в том, что он послушал совета змея, который сказал ему в соответствии с разумом, каково намерение Творца. Поэтому человек обязан совершать раскаяние, пока он не удостоится понятия Творца Бога твоего частным образом и не будет устремляться ни за кем. То есть он не должен устремляться за массами, тем, что он видит, каким образом, то есть с каким намерением должен быть порядок духовной работы и также и форма работы. То есть он не должен смотреть на то, к чему стремится человек, какой цели стремится человек из массы. Но он должен совершать раскаяние, пока частным, личным образом он не удостоится понятия Творца Бога своего.
Творец твой, он всесилен, имеется в виду, что мы должны включиться в систему полностью, где властвует сила отдачи над желанием получать полностью. Для того, чтобы мы отождествляли себя с этой силой отдачи, которая властвует над желанием получать. А все получающие желания будут связаны между собой силой отдачи, ради отдачи намерением. Это называется объединиться с Творцом Всесильным Твоим.
И это как написано, таким образом. Хотя после того, как видит Творец, что человек восполнил меру своего усилия по усилению веры в Творца, тогда помогает ему Творец, и он удостаивается явного управления, то есть раскрытие лика. И тогда он удостаивается полного возвращения, полного раскаяния.
Нет, до этого еще. Здесь вопрос, что называется, что мы пришли к тому, чтобы выполнить меру усилия. Пожалуйста, вопрос для семинара. Я попрошу всех проснуться. Что называется выполнить меру нашего усилия, и тогда мы получим раскрытие, помощь свыше, но прежде всего необходимо раскрыть наши усилия снизу. В чем мы можем их выразить, показать, что значит показать их, раскрыть их, что это именно за усилия, чтобы мы не потерпели неудачу в том, что мы просто так выполняем работу, которая не требуется от нас. Да? Как прийти к полной мере усилия? Пожалуйста.
Мы сейчас слышали, что все грехи исходят из того, что он не оправдывает Творца, что тот добрый, творящий добро. И то, что нервы и так далее, это преступление. То есть мы должны прийти к состоянию, когда мы видим, что это действительно так, что он добрый, творящий добро, и у нас есть постоянная вера, и это наше постоянное состояние веры.
Да, когда мера... Полная мера — это подготовка к раскрытию Творца. Показывает, насколько человек может приложить усилия, когда говорит «я хочу это я хочу, и ничего другого», и тогда может прийти помощь.
Что только таким образом мы измериваем работу, усилия, которые человек проделывает. Когда это выше его возможностей, выше его сил, там находится это, только то усилие считается, засчитывается.
Да, когда человек делает уступки, насколько он может своим желанием получать, чтобы он прилагал усилия думать о своей группе, о десятке, не о себе, думал о Творце, чтобы он раскрылся в этой связи. И когда придет в полной мере к насыщению, к раскрытию этого процесса, это называется, что он выполнил полное усилие.
Когда он чувствует, что нуждается на 100% в помощи свыше, а не только на определенные проценты, до определенной точки. Действительно, он делал все, что в его силах. Он старался исправить все те части желания, которые он может, и сейчас ему нужна внешняя сила, чтобы он сделал какое-то действие.
Как сказано, надо оправдать Творца, то есть прийти к состоянию, что нет никого, кроме Него, и путь это сделать один, раскрыть связь между товарищами, и в этом клее объединения между нами можно почувствовать, нет никого, кроме Него. Получается, что выполнить меру, сделать все усилия с товарищами, пока мы не раскроем, что это невозможно.
Это когда человек и десятка сделали усилия объединиться своими силами, и они пришли к состоянию, что они не чувствуют, что они не в состоянии это сделать своими силами, и тогда восполняется мера их усилия.
Да, насколько возможно реализовать то, что пишет нам Рабаш, то, к чему направляет нас Рав, чтобы реализовать это между собой.
Страница 971, 271, второй столбец, первый абзац. И тут написано, что хотя он видит, что Творец восполнил меру своего усилия по усилению в вере в Творца, тогда помогает ему Творец, и он удостаивается явного управления, то есть раскрытия лика. И тогда он удостаивается полной веры.
То есть мы не должны стремиться к раскрытию лика, но мы должны стремиться к тому, чтобы выполнить все усилия. К выполнению усилия, да? Это должно быть, по сути дела, нашей целью. Я не знаю, что такое раскрытие. И я не знаю, как это раскроется и в каком виде и состоянии. Я должен только видеть, как я приду к усилию, которое требуется от меня, да? К полной мере усилия. То есть, когда полная мера усилия — это клей, в котором раскрывается Творец. Что называется полной мерой усилия. Полное, совершенное усилие. Когда выполняется мера усилия. В чем? В усилиях. То есть я хочу видеть все эти усилия, сосчитать их, собрать их, сплотить их, объединить. И это для меня, по сути дела, пока что цель, о которой я думаю. Как все больше и больше и больше приложить усилия. То есть я в таком случае рад всем возможностям, которых я могу приложить усилия. Эти возможности — это ощущение неудачи, падений, разочарований и так далее, и так далее. Да, это как раз помощь, раскрытие мест для работы. Того, с помощью чего я, в конце концов, могу быстро прийти к чему-то. То есть мы должны быть радоваться, мы должны быть в радости раскрытию места для усилия. А усилия как раз в том, что не кажется хорошим нашему желанию получать. Угу.
И тогда он удостаивается полного раскаяния, полного возвращения, дословно, что означает, что тогда он сливается с Творцом всем, всей своей душой, как он устремляется к нему со стороны постижения явного управления. И это как написано, что до какой степени должно быть возвращение, это пока не засвидетельствует знающее скрытие, что он больше не вернется к своей глупости. То есть, когда человек будет уверен, что он удостоился полного возвращения, полного раскаяния, пока не засвидетельствует знающее скрытое, то есть, что он удостоится раскрытия лика. И тогда спасение Творца будет свидетельствовать, что он не вернется к своей глупости. И необходимо объяснить то, о чем мы спросили. Что значит «до Творца Бога твоего»? То есть, что человек должен совершить возвращение, раскаяние, то есть делать все, что на него возложено сделать, пока Творец не поможет ему и не удостоит постижения явного управления, то есть раскрытия лика. И это называется Творец Бог твой.
То есть есть здесь закон природы. Мы приходим к конечной мере усилия, перескакивает какая-то пружинка, раскрывается какой-то клапан, мы начинаем приходить к следующей ступени, поскольку все усилие становится тем самым клей, в котором раскрывается Творец. Не пришли к этой мере, не может быть раскрытия. То есть здесь существуют законы, и поэтому сидеть и ждать нет смысла. И никогда это не произойдет, да? Это то, что называется «дал закон, который не приступишь».
И тогда он называется Творцом Богом твоим, то есть постиг личным образом раскрытие лика Творца. Это называется Творец Бог твой, то есть что удостоился личным образом. И это называется Творец Бог твой. Теперь мы выясним то, что спрашивали. Что означает, что сказали наши мудрецы, великое раскаяние, которое восходит, которое касается престола славы. И известно, что невозможно ничего исправить, если мы не видим изъян. Поэтому невозможно совершить раскаяние, если мы не видим грех. То есть невозможно исправить зло, если мы не видим зло истинным образом. Как в материальном мире, если мы не видим вес какой-то вещи, всю ее тяжесть, то мы не можем ее поднять. Поэтому, если человек не видит истинным образом то зло, которое присутствует в нем, то он не может и просить полной помощи, чтобы преодолеть это зло. Поскольку известно, что злое начало человека одолевает его весь день, и если бы Творец не помогал ему, то сам он не справился бы. Поэтому, если человек не видит меру зла, то его молитва не полна. Поскольку человек просит, например, от Творца, чтобы тот немного помог ему в отношении зла, и чтобы он удостоился раскаяния. Если так, то помощь, приходящая свыше, это только отменить немножко зла, а не все зло, что в нем. И это подобно тому, что человек приходит к врачу и говорит ему, что у него есть температура, и просит, чтобы врач дал ему таблетку для снижения жара. А врач спрашивает, какая у тебя температура? И тот говорит, что у него температура 38 градусов. Врач дал ему таблетку, и таблетка ему не помогла. И врач говорит, наверняка у тебя более высокая температура. Что сделал врач? Он сам измерил ему температуру и увидел, что температура его больше 40 градусов. И тогда врач дал ему лекарство, которое соответствует, которое подходит тому, у которого температура выше 40 градусов. Смысл в том, что человек должен возносить молитву, которая является кли для получения помощи. И если человек не молится о том зле, которое по-настоящему есть в нем, а он думает, что есть у него немножко зла, то, разумеется, его молитва не получает помощь свыше, потому что он думает, что в нем только немного зла. Однако, когда человек начинает идти по пути истины и просит помощь свыше от Творца, тогда Творец показывает ему каждый раз, раскрывает немного зла, которое есть в нем. И человек начинает думать, что каждый раз, когда он преодолевает с помощью Торы и заповедей, он становится хуже, чем тогда, когда он только начал, только вошел в истинную работу. И тогда он приходит к сомнению в основах, то есть он сожалеет о том, что он вошел в эту работу, где весь смысл входа в работу имеется в виду, что с помощью этого он приблизится больше к Творцу. А теперь он видит только обратное, что он идет назад, а не вперед. Однако человек должен верить, что он продвигается в работе. Однако то, что он каждый раз видит, насколько он становится хуже, это по упомянутой причине, что врач измеряет ему температуру, а не больной. Тогда Творец измеряет ему температуру, и то есть Творец каждый раз показывает ему, насколько он погружен во зло. Настолько, что он не верит, что есть такая действительность. То есть человек не понимает, каким образом может быть такая действительность, чтобы человек прилагал больше усилий в Торе и заповедях, и он должен был бы верить, что каждый день он становится лучше. А в действительности его состояние все хуже. И ответ такой, что в то время, когда человек начинает идти по пути истины, в мере его преодоления в работе, в этой мере раскрывают ему зло, для того, чтобы у него было место просить Творца о помощи в отношении настоящего зла. То есть человек тогда видит, что если Творец не поможет ему, у него нет никакой возможности выйти из-под власти зла.
Давайте попытаемся представить это состояние, когда мы настолько отчаялись, что у нас нет никаких шансов собственными силами прийти к чему-то. С одной стороны, с другой стороны, мы пока еще находимся в отчаянии от помощи Творца, поскольку Он нам нисколько не помог на протяжении всего пути, но только раскрывает нам, если мы еще и верим в это тоже, раскрывает нам все зло, с каждым разом зло все больше и больше. И как мы можем удержаться в состоянии, когда мы полностью разочарованы и видим себя каждый раз непригодными ни к чему все больше и больше, и это раскрытие не завершается, и сопровождается еще всевозможными проблемами, неудачами, а внешними. И как мы тогда все-таки организуемся так, чтобы держать себя в правильном продвижении? Потому что в противном случае, если не будет у нас подготовки, Творец не раскроет нам более продвинутые состояния, еще более проблематичные, да? Какая подготовка должна быть у нас для того, чтобы получить раскрытие нашего разбитого желания? Пожалуйста.
Рав уже вложил половину ответа в вопрос. Это должна быть та же подготовка в группе, в десятке, среди товарищей. То есть надо понимать, что мы идем по пути раскрытия зла, мы не будем становиться праведниками, мы не будем приобретать большое имущество. Наоборот, мы будем чувствовать себя более грешными, более плохими. И для того, чтобы удержаться, нужны товарищи, нужна десятка, которая поддерживает тот момент, когда ты все время приходишь к отчаянию в своих силах.
То, что хорошо мне, нехорошо группе. То, что хорошо группе, то, что нехорошо группе, хорошо мне. Из этого места мы должны как бы... Это и есть подготовка. Мы должны помнить, что в конечном счете цель здесь иная, средство для раскрытия иное, чем то, что нам знакомо, к чему мы привыкли в желании получать, в том, что принято в этом мире. Это подготовка создать такое окружение, которое даст нам возможность все время находиться в этом и жить этим, и тогда мы придем в каждом состоянии в правильном виде. Скажем, я понимаю, что я должен пройти такие состояния. А в разуме я могу себе это представить, еще и записать, и поговорить об этом. Ну, ничего не поделаешь, да? Это вещь, которая существует. Как же в чувстве, когда я нахожусь полностью в ощущении разбитости, отсутствия сил, надежды, отсутствия цели, как в таком виде, я могу вместе с этим, против такого состояния, совершить преодоление. С помощью чего? Откуда я возьму то, что против этого ужасного чувство, да, которое находится в нем. Слаб, противоположен. Я себе сам противен. Конечно же, пренебрегаю всем. Не то, чтобы пренебрегаю всем, что вне меня, я не вижу этого. Ни в группе, вообще ни в чем. Я полностью погружен в свое желание получать. Пустое. Нахожусь в полном отчаянии. Как все-таки, что здесь я могу подготовить? Со всей моей подготовкой в окружении, со всем мы видим, уже из нашего опыта, что мы все-таки проходим такие состояния, что это не влияет. Конечно же, то, что не делает разум, делает время, нужно подождать. Нет более умного, чем опытный, мы ждем, тянем себя, и тогда это проходит, да, как с Раби Акивой, как мы это понимаем, так волны над ним проходят. Но все-таки, как я могу представить себе здесь веру выше знания? Когда состояние, в котором я нахожусь, в своем чувстве. Разум здесь ничто, в своем чувстве. Это меня просто полностью парализует. Лучше мне умереть, чем так жить. И все-таки приходит какая-то сила, которая называется вера выше знания. Как, скажем, эта сила пришла бы? Что это такое? Как она работает? Пожалуйста. Скажем, что есть такое. Как это приходит, как воздействует на меня, как я чувствую себя с ним, что это делает с моим ощущением в желании. Поговорите.
Давайте постараемся вместе это представить, потому что я не думаю, что в одиночку можно тут это представить. И, разумеется, это должно быть что-то взаимное, я полагаю.
Я думаю, что это величие цели, какая-то форма связи, которая раскрывается человеку между состоянием полного зла и между тем, что есть необходимость в этом, что это хорошо, оправдание этого состояния, откуда это приходит к человеку, из его усилий, каждый раз еще усилия, без большого включения разума, без того, чтобы он способен сделать какие-то уступки. Это постепенно раскрывается. То, что называется, кроме «уйди».
Эта сила работает таким образом, что вдруг решение уже не в предыдущей форме. Нет там внутренней силы, которую можно привести в действие и самостоятельно каждому двигаться к центру группы. И необходимо искать общую силу, которая является высшей в десятке, и обращаются к этой силе с просьбой, что... И все, что мы можем сделать, это только сформировать такую просьбу. Мы не в состоянии делать никаких иных действий, потому что понятно, к чему это приведет. Это тут действительно нет ни смысла, ни сил, ничего.
Выясняется, что можно смотреть на эти вещи в иной перспективе. Не только желание получать из более высокой точки, чем желание получать. Как, скажем, отец вынужден наказать сына. Сын не понимает, что происходит, но отец видит, что это самая верная вещь, которую нужно сделать. И также мы чувственно можем находиться, это как отец и сын, но только в одном человеке в тот же момент, и чувствовать менее развитое желание же, эти страдания в желании получать, и более высшая перспектива группы, обвинения. И когда мы смотрим на это состояние, оно уже совершенно иначе представляется.
Вопрос, что я чувствую в желании. В желании я все еще чувствую эту тьму, это отключение. И человек находится в одновременно в двух состояниях. С одной стороны, он находится выше знания, там он слит с Творцом, а в желании получать тьма остается, и она не исчезает.
Я думаю, что добавка, которая раскрывается, когда существует тьма в желании, остается. Это когда вдруг появляется возможность отдавать товарищей, заботиться о них и находиться в полной заботе о них, когда ты в отключке и тьме полное желание получать.
Все дело в том, как начать действовать. Из необходимости искать только усилия. а не желать раскрытия. И когда есть это внутреннее изменение, то тогда неважно, что происходит в желании получать, усилие является наслаждением, это вера, с помощью которой можно все время продвигаться. Главное, чтобы было место для работы, и тогда ты начинаешь иначе относиться ко всему, что происходит.
Да, здесь есть возможность делать человеку вещи внешне, хотя внутренне он в этом не находится, скажем, как прийти на урок, участвовать в той или иной вещи. Это в противоположность ему внутреннему состоянию, но именно тем самым он показывает свое желание участвовать в этом, и в то время, когда приходит помощь, она приходит в виде подслащения и приходит от силы якобы внешней и дает прежде всего ощущение того, что это откуда-то исходит, что есть цель для этого, и что это состояние, в котором ты находишься, тоже не исходит откуда, что весь пакет, в котором ты находишься сейчас, это направлено на определенную цель.
Если действительно человек приходит к состоянию, что смерть лучше моей жизни, и он все еще получает силу, которая называется вера выше знания, то это состояние очень хорошее, когда он получил эту силу. Но в состоянии, о котором говорилось, человеку нечего делать, кроме как отдать себя в руки товарищей без знания, без понимания, без желания. Просто находиться в их руках и делать то, что они ему скажут делать.
Это как будто каждый из нас пробует из всех сил подпрыгнуть, говорит о важности того, как важно подпрыгнуть. Посмотри, товарищи, пытается прыгнуть, и каждый это делает, но мы не способны подняться ни в какое место, и тогда создается как общая просьба, и вдруг все эти части обнимаются вместе, и тогда какая-то магнитная сила вдруг поднимает их, как Раф обычно описывает. Это что-то внешнее, это ощущение, которое не сходит от тебя, от своего рода изменение, то, что называется фокуса. Вдруг какая-то цель иная раскрывается, не в обычном желании, которое есть у тебя, но что-то выше этого.
Да, я думаю, что тут главное согласие, оправдание состояния.
972.
Страница 972. Абзац посередине. В то время, когда человек начинает идти по пути истины, в мере его преодоления в духовной работе, в этой мере раскрывают ему зло, для того, чтобы было у него место просить у Творца помощи о настоящем зле. То есть человек видит тогда, что если Творец не поможет ему, то нет у него никакой возможности выйти из-под власти зла, поскольку у него зло одолевает его каждый день с большей силой власти. И все это для того, чтобы у него было место и необходимость в спасении Творца. И как раз тогда он получает желание и необходимость в помощи Творца. Как написано в предисловии к ТЭС, таким образом, скрытие — это причина раскрытия. Поскольку скрытие после исправления, во время раскрытия, становится раскрытием, как фитиль для света, который входит в него. И все скрытие, чем оно больше, тем после исправления войдет больше свет в него. И необходимо объяснить понятие, что велико раскаяние, которое касается престола славы, где понятие престола на иврите кисе, сказал мой отец и учитель, что это можно объяснить двумя словами. Первое — от слова кисуй, покрытие, то, что покрывает. Второе — от слова кисе, престол Творца. То есть когда человек приходит к осознанию зла, когда он видит, насколько он отдален, как со стороны разума, так и со стороны чувств, моха и либо, что все полностью скрыто, и он не видит, что есть какая-то возможность удостоиться слияния с Творцом, это называется скрытый престол. И это ступень называется кли и истинная необходимость помощи Творца. И на этом престоле потом раскроется помощь Творца. Как сказано, приходящему очиститься помогают. И выходит, что этот престол, это кисе, насколько оно было в низком состоянии, то есть человек чувствует состояние своей низости и презренности, и он удостоится, что в этом престоле проявляется слава Творца. И также необходимо объяснить сказанное великое раскаяние, которое касается престола славы. То есть, когда человек уже знает, что он сделал раскаяние, признак этого, если он пришел к тому, что предыдущий престол пришел к раскрытию света, и тогда он удостаивается царя славы, который садится на этот престол. Когда мы приходим к состоянию, что находимся в отчаянии, и наши получающие килим, и мы видим, что мы не в состоянии ни на что, непригодны ни на что, мы находимся во тьме, нет никакого шанса, никакой надежды, ничего нет, ни на какое исправление. Как мы можем в таком состоянии быть в радости? Что мы нуждаемся в помощи Творца. Как соблюдать, что насколько я впадаю в ощущение пустоты кли, настолько я наполняюсь уверенностью в помощи Творца. Когда у меня понижается уверенность в самом себе, и именно тогда я наполняюсь уверенностью в помощи Творца. Пожалуйста. У нас есть еще несколько минут.
Если пропадает уверенность в себе, остается уверенность в работе с товарищами, остается уверенность, что не будет касания моего желания получать в обращении к Творцу.
Не знаю, насколько человек действительно в состоянии подняться таким образом. То, что скрыто от нас, это то, что все это целенаправленно, что есть причина, есть цель. То есть тебе это сделали специально, и именно в этом состоянии у тебя есть огромная радость, которую человек может раскрыть.
Да, и здесь именно отношение влияет, потому что раскрывается такое состояние, ощущение, что человек здесь что-то сделал неправильно, что есть ошибка со стороны человека. И это
видимо, спасение должно прийти от кли, от объединения между нами, которое должно быть постоянно существующим, непрерывной молитвой. И оттуда человек получит, через это человек получит свет, возвращающий к источнику, и раскрытие Творца, и правильное продвижение в виде Ахишена. Но это только при условии, что кли все время находится в молитве. Когда каждому раскрывают различные формы пустоты личной, и относительно этого он получает от кли всегда наполнение. Мы в прошлом вопросе обсуждали, каким образом я, тем, что у меня понижается уверенность в самом себе, я прихожу к уверенности в Творце. И тогда я рад, что я отключаюсь от товарищей, от группы, потому что это отключение, когда я как бы отдаляюсь от них, сейчас я могу наполнить уверенностью в свете, который я от них получу. И так мы все больше и больше отдаляемся от центра группы. И все эти расстояния наполняются светом, уверенностью, светом хасадим и верой выше знания. Так мы продвигаемся. Поговорите немножечко об этом. Не может быть, чтобы человек сам, как сказано, что заключенный сам себя не может вызволить из темницы. Нет тут никакого шанса. Но даже самое малое состояние отчаяния, если оно приходит, стоит его исправить для того, чтобы все больше и больше притягивать свет веры. Для этой потребности. Пожалуйста, поговорите.
Нужно радоваться той разнице, когда раскрывается, когда с одной стороны чувствовать себя отдаленным от группы, от товарищей, с другой стороны понять, что уверенность и свет, и вера, все, о чем мечтает, исходит от них. И за эту разницу, отрыв, он благодарит, потому что понимает, что сейчас должна быть молитва в усилии, и все должно быть в этом усилии, в этой молитве.
Мне кажется, что все дело жить в этой разности. Эта разность — это та самая мера, где мы можем работать над расстоянием между тем, где я нахожусь внутри знания, и местом, где я должен быть выше знания. И мера этой разности — это мера продвижения, это мера моего усилия.
Да, это мера моего усилия, когда собственными силами не способен это сделать. Тогда здесь есть все понятие окружения, то есть насколько я подготовил эти состояния, которые произойдут со мной. Когда от окружения я получаю и силы, и драйв, и величие, и понимание. Все, по сути дела, приходит от них.
Да, это потенциал, когда он очень хочет отдавать, но он совершенно не может отдавать.
Да, получается, что это приходит за счет того, что как раз освобождается от веры и уверенности в себе, и только тогда он может полагаться что-то, на что-то вне его, потому что до этого он погружен в себе и не способен работать с чем-то другим.
Насколько мы между собой в состоянии кли, которая будет всегда находиться в молитве, несмотря на то, что каждый чувствует личным образом. И тогда у нас есть возможность быть выше, чем то, что желание получать переживает каждый раз. И в этом наше поручительство — поддерживать друг друга в молитве.
Да, именно так, спасение в кли, спасение в общей молитве нашей. Как Рав говорит, почему ты не просил? Если обращались к Творцу, это не какое-то внешнее обращение, это должны выстроить между собой внутри. То есть связь с Творцом там раскрывается сразу, не надо, чтобы что-то произошло вовне. Это сразу же в молитве нашей выстраивается. Получается, что все время нужно вкладывать силы в наше объединение как можно больше, просто, не знаю, взорваться в этом, просто ускорить времена, чтобы была молитва.
Есть тут еще одна очень важная вещь, что вся наша работа — это не заниматься самим собой и тем, что мы чувствуем, проблемами, всем, что мы чувствуем желание получать. Именно тем, что я занимаюсь товарищами, даю им величие Творца, забочусь об их продвижении, мы переходим к следующему уроку.
К следующей части нашего урока.